У микрофона Елена Рытовца. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Я, конечно же, как всегда, по инерции ошиблась. Никакой не «Час прессы», а «Час книги» сегодня на волнах «Радио Свободы». Это программа, в которой мы обсуждаем книги, написанные журналистами. Итак, сегодня у нас в гостях, во-первых, Андрей Колесников, специальный корреспондент газеты «Коммерсант» и автор книги, который вот-вот появится. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вообще-то Андрей Колесников пишет не первую книгу, предыдущие были связаны непосредственно с его работой, а его работа связана преимущественно с освещением текущей деятельности Владимира Путина и регулярных оранжевых революций на Украине. Поэтому книги были вот раньше про Путина и про революцию, однако же в перерыве между важными мероприятиями с участием главы государства, а также в перерыве между оранжевыми революциями, которые, к счастью, случаются не каждый день, Андрей Колесников встречается со своей семьей, если перечислять поименно, это жена Алена и двое маленьких детей, Маша и Ваня. Но просто так встречаться с ними у него уже по инерции не получается, поэтому и об этих встречах он пишет отчеты и еженедельно публикует эти отчеты в воскресном приложении газете «Коммерсант». «Коммерсант Уикенд» называется это все дело. И когда этих замечательных отчетов за несколько лет насобиралось уже, наверное, несколько десятков, Андрей Колесников решил издать книгу. Но это я все рассказала за него, как я себе это представляю. Может быть, все было совершенно не так. Нет, Андрей, конечно, пожалуйста, конечно, как появилась книга?
Конечно, все было не так, Лена. Разве вы могли в этом сомневаться? Ну, во-первых, судя по тому, что вы сказали, я книжки свои не пишу, а печатаю.
Угу. Сначала.
Пишу я.
Сначала, да, печатайте, а потом
нет,
вы их пишете.
Нет, нет. Сначала я их пишу в виде статей в газете, видимо, в виде колонок в «Уикенде», а потом я, значит, их вот печатаю.
Типа.
Вот. Я бы не сказал, что вы так уж не правы. Честно говоря, просто на все остальное, ну, вообще вот нет времени, вообще никакого времени нет. Вот из этого следует исходить. Вот. Но с другой стороны, все, конечно, опять не так, потому что я эти... Ну, эти истории, которые в книжке вот, про детей, они во многом другие. Там кое-что добавилось, кое-что я убрал, кое-что даже у меня рука поднялась переписать. Вот. Но в основном, конечно, не трогал, потому что они все-таки в нечто встроенное, мне кажется, сами собой выстроились. Вот, и на этом вот я хотел бы закончить. Только еще одно хотел сказать, что на самом деле, вот еще что вы неправильно сказали, я не то что в перерывах между статьями про Путина пишу вот эти колонки,
да,
в перерывах между этими колонками пишу статьи про Путина. Вот. Uh-huh. Я, во всяком случае, это так понимаю.
Хорошо. Рейтинг расставили, приоритеты расставили.
Это то, что я делаю вот с удовольствием.
Ага.
Понимаете?
Ну да, вы выводы делаете сами, все, что когда читается «Коммерсант».
Есть же работа, да, есть.
Ну, конечно, да, конечно,
есть
конечно.
Не работа.
В нашей сегодняшней программе принимают участие отцы-журналисты, которые познакомились, прочитали книгу Андрея Колесникова. Она называется «Отцеводство». Я потом буду быстро говорить «Отцеводство», а так сначала медленно. «Отцеводство. Как павильон ВДНХ». И это, вот я представляю гостей, руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клеменов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами на связи из Лондона главный редактор журнала «Russia Profile» Андрей Золотов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Елена. Я вообще в Лондоне в командировке. Живу в Москве, да.
Мы поняли, что вы представляете всю Россию один сегодня там на форуме. Да, кто-то второй, кроме вас, кто-то есть в Лондоне сегодня, Андрей?
Ну вот своих сотрудников я уже встретил, которые сегодня прилетели утром. Я вчера вечером.
Мощная российская.
Билетов не было.
Да, мощная российская делегация представлена в Лондоне. Хорошо. И с нами сегодня обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман.
Здравствуйте.
И для того, чтобы вот вы, уважаемые слушатели, поняли, насколько это квалифицированные эксперты, давайте каждый из вас по очереди, уважаемые оппоненты, расскажет, есть ли у вас дети, сколько их, потому что без детей это обсуждать. Александр, с вас начинаем. Детей сколько и возраст?
У меня дочка,
пол.
Ей 13 лет.
Дочка 13 лет. Кирилл, пожалуйста.
У меня тоже дочка, ей будет 6 в мае.
Андрей Золотов.
У меня тоже дочка, ей будет 7 в сентябре. Да, то есть нам сейчас уже да, там 6 и сколько-то много месяцев. И сын, которому недавно исполнился год.
Ага. Вот Андрей и Кирилл, это, конечно, вот мои читатели. Вот тут можно не сомневаться.
Вот. Андрей, да, Кирилл,
тоже,
Ами.
Уже.
То есть, что Мельман уже
прошли.
Не читает.
Мы все это
нет,
прошли.
Но это уже читатели поневоле такие.
Да. А мы до этого дойдем.
Да, которые никуда не деться.
А вашим, Андрей, детям сколько вот сейчас?
Маша 6,
на данный момент.
Маша 6, а Ваня 4.
Машесть, Ванечка. Да. Вот примерно одного возраста дети сидят за этим столом. То есть, конечно, сидят родители.
Нет, это тоже дети правда. Нет, я надеюсь, что вот это тоже правильно вы сказали.
Да, правильно.
Хорошо. Ну, в принципе, я должна сразу сказать слушателям, что это рассказы не только про детей, иногда даже не столько про детей, сколько про их родителей. Бывает и так. И для того, чтобы познакомить вас со стилистикой этих рассказов и с содержанием, вот один я выбрала, который мне сразу, он из раннего, мне сразу очень понравился, я веселилась. Называется «Это же рога». Но это все-таки больше про родителей. Давайте послушаем.
Мы поехали в гости к другим нашим друзьям. У Маши есть подружка по имени Василиса, Вася. Маша и Вася давно хотели встретиться, но все как-то не было свободного времени, что ли. По дороге я по просьбе Васиного папы Степана купил 2 десятка яиц. На этих яйцах в красивой обертке с загадочной начинкой, называются, как известно, киндер-сюрпризы, очень хорошо гадать. Складываешь яйца в мешок, потом достаешь, по вложенной бумажке собираешь начинку, и вот оно, твое будущее на ладони. Приехав, мы стали доставать из мешка киндер-сюрпризы. Я достал и собрал по кусочкам интересный во всех отношениях дом, сделанный в стиле хай-тек из огромной пивной бочки. Это меня совершенно устроило. Вике достался зеленый двор с деревьями и холмом. Моей жене автомобиль «Смарт», выполненный почти в натуральную величину. Она очень обрадовалась. Наверное, ей казалось, что автомобиль в натуральную величину у нее теперь тоже в кармане. Вася в гадании участия не принимала, потому что некрещенная. Ее мама объяснила, что некрещенным нельзя гадать. А Маша вытащила короля с короной и скипетром, успокоилась и с облегчением пошла с Васей смотреть «Шрека 2». Васин папа Степан вытащил яйцо, в котором был пенек с рогами. Он с недоумением крутил в руках этот пенек. Он молчал. Его жена Вика попробовала сказать ему, что это же не рога, а цветы такие, с длинным стеблем. Степан криво усмехнулся. «Да нет, это рога», — каким-то надтреснутым голосом сказал он. «Ой, да ну, какие такие рога?» — засуетилась Вика. «Никакие не рога. А если не веришь, давай у детей спросим». Вася отказалась отвечать, потому что была поглощена мультфильмом. Маша тоже отказалась, но я стал настаивать. «Маша, посмотри, какой цветочек». «Ой, папа, ну это же рога!» — отмахнулась наконец-то от меня Маша, мельком взглянув на пенек. Степан за весь вечер так и не сказал больше ни слова. Я не думал, что эта история произведет на него такое гнетущее впечатление. Вечер оказался испорчен. Время от времени он вставал с дивана и начинал бесцельно слоняться по квартире, потом сказал, что проводит нас. Уже у машины он тихо спросил меня, как бы я отнесся к тому, что мне выпал пенек с рогами. Я вздохнул. «Вот видишь, — угрюмо сказал он. Через неделю он позвонил и сказал, что нам надо встретиться. Мы увиделись в маленьком кафе. Он мрачно произнес, что у той истории с гаданием было продолжение. «Понимаешь, я пришел домой и сказал ей, что надо еще раз погадать, — сказал он. Зачем? — поразился я. Не понимаешь, что ли? В первый раз мы неправильно погадали. Дальше... Она долго не соглашалась, потом поняла, что отказываться нельзя, что это уже будет равносильно откровенной лжи, а ведь и так уже отношения дали трещину. Для меня это было очевидно. В общем, она согласилась. «Ну?» «Шлем такой мне выпал, с булавой». «Что за шлем?» «С большими кривыми рогами». Имена всех действующих лиц этой истории изменены по их просьбе.
Вот на что я сейчас обратила внимание, что у меня гораздо смешнее, чем присутствующим здесь мужчинам. Я сразу не поняла, почему, а потом догадалась. Это был отрывок из книги Андрея Колесникова «Отцеводство». Мы продолжим после анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Член Комитета по безопасности Государственной Думы России Геннадий Гудков. Гость программы «Лицом к лицу».
Итоги конференции «Бизнес и интернет» мы подведем в программе «Радиоблог».
Журнал «Деловые люди». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Вот прежде чем я напомню название передачи, хотя нет, сразу напомню, потому что один раз ошиблась. Итак, мы продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях автор книги «Отцеводство», обозреватель газеты «Коммерсант» Андрей Колесников и журналисты, которые эту книгу читали, Кирилл Клеменов, Александр Мельман и Андрей Золотов. И перед тем, как задать вопрос слушателям, который мы сегодня будем обсуждать, если получится, я спросила бы у вас, вот попросила бы вас очень коротко ответить. Вот считайте, что вы оппоненты. Коротко. Понравилось, не понравилось, вы будете сходить. скорее бы хвалили эту книгу или ругали? Пока коротко, пожалуйста, Александр. Скорее.
Ну, я просто даже... Как можно вообще ругать книгу о детях? Я вообще даже это не представляю.
Да, это в смысле беспроигрышный.
Да, это беспроигрышный вариант. Нет, правда. Ну, а если по сути, то когда я читал, я просто понял, что, во-первых, Андрей очень хороший отец, и он очень тонко и чутко понимает внутренний мир своих детей и очень старается их сохранить, старается не влезать туда, старается не вмешивать, старается очень ненавязчиво как-то понять своих детей. Я просто позавидовал даже ему во многом. У меня дочка постарше, и проблемы, наверное, переходного возраста более они серьезные. Может быть, когда Андрей потом это узнает, как это бывает. Но мне это очень понравилось. И с точки зрения литературы тоже, потому что я вижу, как, как человек очень хорошо, прекрасно делает диалоги, как в диалогах вот есть этот воздух, есть этот смысл, есть эта недосказанность. То есть, на самом деле, мне очень понравилось.
Ну, тогда не будем коротко, давайте тогда длинно. Хорошо, договорились. Кирилл Клеменов, длинно. Вам понравилось? Не понравилось, если да, то что именно, если нет, то чего именно?
Не, я, безусловно, большой поклонник Андрея.
В целом,
и книжка мне безумно нравится. Сначала я к ней относился, ну, не к книжке, конечно, к его этим колонкам, как к такому способу за 3 минуты получить хорошее настроение, расслабиться. Но я заметил в последнее время, что я стал по-другому все это читать. И я примериваю на себя какие-то его решения, оценки. Хотя у меня совершенно другой ребенок, совсем по-другому себя проявляет. Но вот я теперь вот анализирую вот его как отца и пытаюсь влезть в его шкуру и посмотреть, что вот как бы я поступил, что бы я подумал там в ответ там, на такую реакцию.
Но вы соглашаетесь с тем, что думает он, как правило, и как он оценивает? Вы с этим согласны?
Часто, общее есть. Но книжка изумительная. У нас это такое семейное чтение. «Прочти сам и передай жене» называется. Поэтому.
Ага. Андрей Золотов, пожалуйста, это та книжка, которая, кстати сказать, еще не вышла. Это я дала людям читать тот экземпляр, который еще не напечатан, не издан в издательстве.
Ну, считайте, что уже вышло, на самом деле. Уже все.
Да, правда? Вот-вот, хорошо. Андрей Золотов, пожалуйста, вы что подумали, когда прочитали?
Ну, у нас тоже получилось семейное чтение, и я согласен с Кириллом, что невольно примериваешь на себя. Так вот, я получил выговор за то, что я очень мало времени провожу со своими детьми, когда я, значит, некоторые из этих виньеток читал вслух своей жене. Мне кажется, что такая книжка, безусловно, имеет право на жизнь, и я думаю, что очень многим ее читать интересно, хотя у меня немножко возникло такое воспоминание о том, как помните, когда только появились видеокамеры, и люди стали снимать свои семейные видеофильмы. Mm-hmm. И вот, бывало, придешь в гости, и тебе начинают, значит, там, после ужина показывать семейные видео.
Это была катастрофа, я помню, конечно.
Вот немножечко, вот у меня, я очень не хочу быть тут, знаете, самым плохим из нашей всей хорошей компании, вот, но у меня было ощущение вот такого просмотра семейного видео, потому что это, наверное, совершенно естественно, что каждому родителю свои дети милее всех, и свои впечатления очень интересны, поэтому эту книжку интересно читать именно как там для сравнения, для примеривания. И иногда вот казалось, что ну вот еще такой эпизод, ну вот еще раз сходили, значит, в кафе «Боско» на Красную площадь, посмотрели, да, мы в другие какие-то места ходим, да, и вот какие-то такие впечатления.
То есть развитие вы не ощущаете?
Разницу я ощущаю. Во-первых,
нет, развитие.
Развитие. Развитие, безусловно, интересно, потому что возрастают дети. И если у меня вопрос был к Андрею, я просто хотел немножко пояснить для себя временные рамки. Да, то есть мы какие годы здесь, собственно, описаны? Потому что вот я задавал себе вопросы, пытался как-то угадать по времени, и какие-то несовпадаки у меня были, да, потому что он там с Машей гулял по Красной площади, где она смотрела на караул у Мавзолея. Хотя, по моей памяти, этот караул у Мавзолея сняли очень давно. Да, то есть вот, это мне просто было любопытно, поскольку я пытался, конечно, какие-то социологические делать из этого выводы, да, как и при книжке, там, чтение книжки Оксаны Робски, на мой взгляд, очень социологическая книжка, потому что было очень интересно читать и, так сказать, и видеть все эти социальные моменты, которые там описаны. Так что здесь мне было, то, что мне было интересно этот вот фон, да, фон, на котором происходит общение Андрея со своими детьми. Но, конечно, мое почтение, или, как теперь говорят, респект за то внимание такой творческий интерес и к детям, и к описыванию этого процесса. Я, честно говоря, вспомнил, что когда вот мы ждали первую дочку, когда моя жена забеременела, то я вдруг... А я все еще... Я работал тогда в газете «Moscow Times», да, и был репортером. Я вдруг понял, что новости меня уже совершенно не так интересуют и волнуют. Да, что вот это все, вот вся та политическая жизнь, в которой мы все время варимся.
Вот хотя бы для этого нужны дети.
Да, да, да. И этот новостной поток. Ведь, наверное, коллеги согласятся, что мы часто встречаемся там с друзьями или знакомыми извне нашей профессии. Говорим, ну как же ты не знаешь там, что сегодня сказал Путин, да, грубо говоря. Да, или там, а вот как там сегодня, да. А в общем, на самом деле, это, конечно, далеко не так волнует большинство людей, как это волнует нас. И когда мы сталкиваемся с вещами гораздо более высокими и значительными, и когда мы пересекаемся с вечностью, а с вечностью мы пересекаемся при рождении и при смерти, самые явные, как бы, пересечения нашей жизни с вечностью, то это все уходит на второй план. И это ценно в книжке Андрея.
Спасибо, Андрей Золотов. Пожалуйста, сначала вы ответьте, Андрей Колесников, на вопрос Андрея Золотова, а потом я уже, наконец, задам вопрос слушателям. Пожалуйста.
Ну, здесь все очень просто. Примерно с двух с половиной, когда Маше было два с половиной года, я начал это писать. И тогда, не хочу расстраивать Андрея Золотова, но тогда еще караул был.
Да. Был.
Был караул. Его невозможно было не заметить. Вот.
Ну, разве если вы вышли, если вы очень долго сидели в кафе перед этим, а потом он начал возникать в глазах, да, этот караул по старой памяти. Ну, это так.
Тогда не было в этих историях, не участвовал, не фигурировал Ваня. Совсем, почти совсем.
Ну, он совсем был младенец.
Да, но да, не было,
описывать,
так
как
сказать,
он на
гук, информационного
да, повода
не давал. Он не давал.
Итак, мы обсуждаем книгу Андрея Колесникова «Отцеводство» и задаем вопрос нашим слушателям, наконец-то. Как, на ваш взгляд, влияют на детскую психику отцы-писатели? Телефон прямого эфира мы включаем во второй части нашей программы, а также ждем ваших сообщений на пейджер по телефонам пейджинговой компании в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свободы». Я не случайно задаю этот вопрос, а исходя из исторического опыта писателя О. Генри, который написал, наверное, все помните знаменитую исповедь юмориста, и если кто не помнит, в какой-то момент юмористу перестало хватать материала, что называется, из головы, и он начал бросаться на удачные шутки своих знакомых, охотиться за женой, прислушиваться к жене, и, наконец, добрался до детей, и чтобы вы вспомнили, давайте послушаем, как он добрался до своих детей.
Гай и Виола являли собой два неиссякаемых источника уморительных детских фантазий и словечек. Это был ходкий товар, и я регулярно поставлял его одному журналу для отдела «Чего только не выдумают дети». Я стал выслеживать сына и дочь, как индеец антилопу. Чтобы послушать их болтовню, я прятался за дверьми и диванами или в садике переползал на четвереньках от куста к кусту. Единственным моим отличием от гарпии было то, что меня не терзало раскаяние. Однажды, когда в голове у меня не было ни единой мысли, а рукопись надо было отослать с ближайшей почтой, я зарылся в кучу сухих листьев в саду, зная, что дети придут сюда играть. Я отказываюсь верить, что Гай сделал это с умыслом, но даже если так, не мне осуждать его за то, что он поджег листья и тем погубил мой новый костюм и чуть не кремировал заживо родного отца. Скоро мои дети стали бегать от меня, как от чумы. Нередко, подбираясь к ним подобно хищному зверю, я слышал, как один говорил другому: «Вон идет папа!» И, подхватив игрушки, они в запуске мчались в какое-нибудь безопасное место. Вот как низко я пал.
Это похоже или нет еще пока?
Нет, я заслушался. Мне очень понравился этот рассказ. Украсил бы он книжку «Отцеводство». Точно.
Вам нужны эпиграфы, мы можем взять на
точно,
всякий
совершенно.
Случай.
Но, то самое, ну, честно говоря, Ваня бегает от меня.
Так, когда видит вас ручкой.
Бегает часто от меня, но он бегает, понимаете, только для того, чтобы я побежал за ним. Задача же в этом, если недалеко отбежит, остановится и ждет, пока все-таки на него обратит внимание. Но все-таки таких вот крайних новостей пока нет.
Пока вот, еще рано пушек. Еще. Да. Потому что пока еще есть материал.
Но они действительно... Они
знают, что вы слушаете их уже специально немножко для того, чтобы написать потом свою заметку.
Я их слушаю специально.
Но они знают, что вы потом записываете то, о чем
но,
вы говорите.
Да, вот это и есть большая проблема. И она такая непридуманная, потому что они же растут очень быстро, и в какой-то и они уже начинают
работать на камеру.
Нет, они начинают просить почитать им про себя, во-первых, обнаруживать. Да, Маша уже умеет читать, уже сама пытается читать, да. Уже на вопрос, значит, кем вы будете, Маша говорит: я буду журналисткой, и я буду писать про своих детей. Вот. И есть вопрос вообще, ну, есть ли у меня вот сейчас уже, раньше точно было, а сейчас уже вопрос, право вторгаться в их личную жизнь.
Или... А это уже вторжение, вы считаете?
Нет, мне кажется, я нахожусь где-то на грани этого. Еще немножко, ну, еще, может быть, год. Может быть, меньше, может быть, побольше, и, ну, такая опасность точно будет реальной. Вот я об этом думаю.
Посмотрите, Андрей, уже пришел к вам вопрос, это пока еще не ответы на наши вопросы, а вопрос вам. Он пишет так: Елена, я помню, то есть это, ну, вам, конечно, пишет, очень щемящую заметку Колесникова о том, как он готовился к встрече со своим первым сыном за границей, которого очень давно не видел. Мы ждали его рефлексии по этому поводу, но он пока ничего об этом не написал. Спасибо за работу. Это что за история? Я просто не читала эту заметку.
Вам надо было бы, Лена,
извините,
почитать,
пожалуйста,
книжку.
Я больше не буду не читать ваши книжки до конца.
Это самое. Потому что эта история, книжка заканчивается. Ну, действительно, там речь идет о моем 20-летнем сыне, который живет в Лондоне. Просто я с ним встретился. И на этом я эту книжку закончил, потому что больше мне в этот момент сказать было нечего.
Понятно. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей, а я объявлю,
если
что...
Было понятно, извините, я его до этого очень долго не видел, 16 лет.
Да, ну вот жалко, что я не прочитала, я бы сама все это рассказала нашим слушателям. Если
да ничего, я справился.
Ну, я еще раз извинюсь, потом в перерыве, который у нас вот-вот. После краткой сводки новостей мы продолжим час книги на волнах Радио Свободы. А в 7 часов итоги недели Радио Свободы подведет Дмитрий Волчек. Кризис на Украине. Виктор Ющенко готов к компромиссу. Правозащитники призывают не пускать за границу чиновников, ответственных за разгон марша несогласных. Трагедия Вирджинии, безумный мир студента-убийцы, предвыборная цензура, единственными ньюсмейкерами назначены члены Единой России. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Академик Владимир Страхов уже неделю проводит голодовку, об этом стало известно сегодня. Член Российской академии наук, долгие года бывший директором Института физики Земли, объявил голодовку в знак протеста против пренебрежительного отношения властей к проблемам науки. Гарри Каспаров, один из организаторов марша несогласных, находится на допросе в прокуратуре. Он был вызван по поводу задержания 14 апреля во время акции оппозиции в Москве. В пятницу Каспарова около 4 часов допрашивали в ФСБ. В Сыктывкаре правозащитники из общества «Мемориал» провели акцию протеста против разгона недавних маршей несогласных в Москве и Петербурге. Пикет прошел у здания ОМОН Республики Коми. Служба безопасности Украины задержала 2 подозреваемых в убийстве российского бизнесмена Максима Курочкина, сообщает украинское телевидение. Подробности не сообщаются. 27 марта Курочкин был застрелен снайпером у здания суда в Киеве, где проходили слушания по возбужденному против него уголовному делу. Конституционный суд Украины продолжит рассматривать вопрос о законности указа президента о роспуске Верховной Рады в понедельник. В Киеве проходят массовые митинги сторонников правящей коалиции, равны как и оппозиции. Президент выразил готовность приостановить действие своего указа, если будет назначен референдум по новой редакции Конституции. За 4 дня боев в столице Сомали-Могадишо погибли по меньшей мере 165 человек. Больницы в городе переполнены, сотни тысяч жителей бежали, спасаясь от боев. Исход из Могадишо продолжается. Правительственные войска при поддержке войск Эфиопии ведут ожесточенную перестрелку с повстанцами-исламистами. В боях задействованы танки и артиллерия. Беженцы отчаянно нуждаются в пище и питьевой воде.
Продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях автор книги «Отцеводство», обозреватель газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. Это книга об отцах и детях, вернее, об одном отце и двух детях. И также с нами журналисты, которые эту книгу читали. Это руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клеменов, главный редактор журнала «Раша Профайл» Андрей Золотов и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман. И мы задаем вопрос нашим слушателям, как, на ваш взгляд, влияют на детскую психику отцы-писатели. Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны. Мы его сейчас включаем. Это 8 800 222-12. А также пишите нам на пейджер по телефонам в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Мы сейчас вот немножко сдвинемся от этой книжки, и я хочу спросить гостей. Все они журналисты, и вы каждый на своем опыте, на своем примере скажите, отец-журналист, это что-то особенное, это что-то воспитание должно быть какое-то особенное, у него другой ребенок, другие методы общения или все как у людей? Андрей, Саша, пожалуйста, Мельман.
Ну, мне кажется, это все-таки особый вид сумасшествия. Впрочем, я не буду как бы перетягивать одеяло на профессию журналиста. Я думаю, любой человек, который...
Я тоже
хочу сказать, что любой человек, который так честно занимается своей работой, это сумасшедший человек. И тогда я вот, когда Андрей сказал, именно сакцентировался, что он пишет заметки про Путина в перерывах между тем, что он пишет про своих детей, вот это, наверное, самое важное. И то есть вот действительно расставлены приоритеты. У меня, к сожалению, это не всегда так получается, и я очень часто жалею об этом, и внутренне плачу как-то, я не знаю, и расстраиваюсь очень по этому поводу. Поэтому ребенок журналиста в то же время это такой же ребенок, как и ребенок у человека, мне кажется, все равно любой другой профессии. Просто да, и здесь уже все зависит от человека, от тех же самых приоритетов, от отношений к своему ребенку, от взаимопонимания и от тонкости вот того, что есть. Я увидел это в книжке Андрея, о тонкости отношения к ребенку.
Вот, Андрей Золотов, вот ваша жена пилила за то, что вы не так уделяете не столько внимания детям, сколько Андрей Колесников. Это потому, что вы действительно все время работаете и мало, и потому что вы работаете вот в такой журналистике, или это просто любой действительно занятой отец в такой же ситуации находится, как и вы? Или тут что-то с журнализмом есть какая-то связь с воспитанием?
Нет, я не думаю, что наша профессия какая-то исключительная в этом отношении. И, пожалуй, моя проблема – это проблема человека, который просто не умеет отделять работу от остальной своей жизни. Человек, для которого жизнь – работа, а работа – жизнь, и грань между которыми очень тонко написана. И поэтому всегда есть ощущение… Вот я недавно ходил специально на тренинг по, называется, «Управление временем». На самом деле, управление собой во времени. Не могу сказать, что я что-то достиг на этом тренинге. Но
время не потратили вы на
да,
это.
Но одно из упражнений, которое там давали, это вот напишите вот свои желания, которые, вот что вы хотите делать, но что у вас не получается. И вот первым пунктом в моем списке этом было, конечно, проводить время с детьми. И поэтому, конечно, этого не хватает, но ты уже в такой находишься вот... в таком русле жизни, что уже и не замечаешь этого времени. Хотя я заметил одну вещь, которая, пожалуй, тем не менее роднит меня с тем, о чем пишет Андрей Колесников. Большинство эпизодов, которые он описывает, происходит вне дома. Это хождение в гости, это хождение в кафе, в зоопарк, в цирк, на Красную площадь.
В кино очень, особенно, да.
Очень это мало... начинает напоминать воскресного папу.
Очень мало эпизодов дома. Вот то же самое у меня. Да, потому что мне для того, чтобы полноценно провести время с дочкой, мне нужно с ней уйти из дома. потому что, и не последняя причина еще в том, что дома, так сказать, тебя, в общем, очень часто задавят, да, там мама ли, или бабушка ли, или кто-то, ты как бы уходишь немножко на второй план в домашнем общении, и настоящее общение с ребенком именно происходит тогда, когда ты куда-то с ним уходишь. Вот это вот особенность, которую я заметил.
Я, Андрей, можно переиначу? Вот я, мне сразу стало интересно спросить Андрея, а вот это вот все это не потому, что вы хотите их задобрить, приехать сразу сказать, ну да, я уезжал, я работаю, у меня нет на вас времени, но зато я вам цирк, я вам кино, я вам то, я вам это, я вам гостей, давайте скорее и купить.
Очень много журналистов разных, хороших, не очень хороших. И все занимаются разной журналистикой. Какая-то журналистика связана с тем, что люди никуда не уезжают из Москвы. Другие журналисты все время куда-то ездят. Я, например, все время куда-то езжу. Ну, вот такая журналистика. Я вот сегодня вот только что вернулся из Украины. У меня не было дома 2 недели. Задабриваю ли я детей? Ну, конечно, задабриваю. Ну, потому что как еще назвать этот мой поступок, когда вот я привез, сейчас успел заехать в магазин, привез то самое, одну куклу, девушку практически выше Маши, да, и этот самый рейндж-ровер зеленой Вани. Вот, радиоуправляемый.
Без
батареек он его почти двигать-то не может, потому что он тяжелый, без пульта. Да? Uh-huh. Но уже он уже разобрался, когда я уходил из дома. Вот, поэтому, конечно задавлюсь. Вот, между прочим, вот Андрей Золотов, в отличие от вас, Лен, является очень внимательным читателем моей книжки. За это ему огромное спасибо. Нет, правда, сделаны очень тонкие наблюдения, да, ну и вообще вот есть о чем поговорить. Вот, вы обмолвились, не воскресный ли папа?
Угу. Нет. Я сказала, похоже, еще пока не
воскресный. Вот. Ничего никогда нельзя исключить.
Ну, это вот. Хорошо, типун мне на язык тогда в таком случае, хорошо.
Ну, и мне тоже. Но на самом-то деле, для того, чтобы писать вот эти колонки, по формальным признакам достаточно раз в 2 недели видеть своих детей, чтобы написать. Вот здесь вот я не согласен с Александром Мильманом, что я очень много, что я очень хороший отец, я очень много времени с ними провожу.
Я так почувствовал, я
да.
Вижу.
Ну, да, но у меня есть по этому поводу особое мнение.
Самокритика, пожалуйста.
Я с вами не согласен, да. Потому что я, конечно, их мало вижу, но для того, чтобы писать эти колонки, вот правда, много времени не нужно, достаточно с ними куда-нибудь выйти, да, и колонка у тебя в кармане. Вот недавно мы, кстати, вот эпизод, по-моему, тоже попал в книжку, пошли в театр клоунады, и там люди, увидев нас, ну, они посторонились, говорят, вот это Маша идет, пропустите их, колонка будет.
Ну, там, ты шутишь?
Да.
Я даже
вот
на ты перешла.
Там штука в том, что там к этим колонки в Уикенде, они иллюстрируются фотографиями. Поэтому детей узнают. Да. Вот.
Невероятно. Кирилл Клеменов, пожалуйста, у вас тоже, конечно, работа, прям скажем, не домашняя.
Да, но у меня все гораздо хуже в смысле работы, потому что это я никуда не уезжаю. Но я из работы не уезжаю, я 7 дней в неделю на работе. Поэтому я, когда читаю эти колонки Андрея, я все время думаю о том, не могу отделаться от этой мысли, как фантастически много я пропустил. И это, к сожалению, совершенно невосполнимо. То есть я о многих там успехах ребенка там, или там, каких-то, может быть, драматических эпизодах узнаю со слов там, близких, там, родных людей, но со слов я не являюсь очевидцем этого, при том, что я совсем не воскресный папа. И у нас, как мне кажется, очень хорошая семья, очень. Но это все, конечно, вот у меня какое-то такое, не знаю, вот чувство боли при всех самых светлых ощущениях, которые вот от прочтения этой колонки Андрея внутри рождаются, у меня обязательно есть вот какая-то вот последнее время вот эта нотка такая вот. И я думаю, что вот я там себе в голове наметил точку, вот, за которой все там. И я понимаю, и это, между прочим, один из стимулов, потому что, ну, надо останавливаться в какой-то момент, потому что действительно, все-таки я исхожу из того, что я вот работаю, чтобы жить, угу. Да, а не наоборот.
Можно ли, вы все, вы в политике же все, вот вы в частности, можно ли считать, что дети журналистов более политизированы, да, чем остальные?
Ну, вас нет, я так не могу сказать. У меня был один эпизод с ребенком связанный, когда там она как-то проявила вот условную, такую политизированную, условную. И это так был скорее казус. Она, когда еще был в кадре, она, и в кадре появлялся там президент, там ведущий, uh-huh. там, ну, как этот сюжет. И она почему-то считала, что... еще маленькая, когда была совсем, что наше появление рядом означает, что он где-то рядом в пространстве. И поэтому она любила очень говорить, что вот дядя Путин, который живет в нашем доме. И любила эту фразу исполнять как-нибудь публично, что вызывало всегда такой взрыв бешеный интереса к нам. Потому что когда где-нибудь там, она в кафе там тоже говорила, там вот, увидев там какой-то там, фрагмент трансляции или какой-нибудь, mm-hmm. ну, что-то такое, что у нее рождалось, соответственно, говорит, дядя Путин, который живет в нашем доме. И так все так жих поворачивают в свою сторону и с таким большим интересом смотрят. Вот. И это единственная вот ситуация, в которой она как-то себя проявила, как ребенок, да, журналиста.
Да, журналист,
вообще, думаю, что профессия ни при чем.
Конечно, это Кирилл уже колонка.
Я, конечно, Андрей, я просто боюсь уже что-то говорить про ваших книг, как на экзамене, как вот не выучивший билет студент, но мне показалось, только не говорите, что это не так.
А что в отместку сейчас вы будете говорить?
Не говорите, что это не так, что у вас совсем вот этот вот Путин вот в разговорах ваших с детьми не проходит, как бы это он живет отдельно, а вот в этой книжке его почти и нет. Правильно или нет? Я уже боюсь.
Ну, мне я нету хотел фамилии, бы так. Думать, что его совсем нет.
Ой, ну хорошо, я уже просто облегчённо. Значит, нет, вы... ну, тогда я сразу напористо буду спрашивать, а почему? Как это так? Вот вы... Что же вы не делитесь с детьми своими рабочими проблемами? Не обсуждаете с ним самое главное, что у вас есть. Как же
так? Я все брошу и буду делиться с детьми рабочими проблемами. Нет, ну вы же понимаете, что...
Ну это же вы окажете им доверие таким образом. Вы же как бы...
Я с вами рабочими проблемами, Лен, чтобы было понятно, я вообще ни с кем не делюсь.
Кроме читателей, конечно.
Я их просто решаю, и все. А это нет, с читателями газеты «Коммерсант», я делюсь рабочими проблемами Путина. Вот.
Нет, это же ваши рабочие проблемы. Как написать о нем так, чтобы вы читали? Это же
нет,
очень большая проблема, которую вы успешно решаете.
Мои рабочие проблемы не видит. Он видит ее, ну, как бы...
Решение.
Да, решение. Это с той или иной степенью успешности. Вот.
В общем, не обсуждаете.
Так что, конечно, ну, Путин отдельно, дети отдельно. Ну, слава богу.
Александр Мельмин, пожалуйста,
ну,
вопрос
по поводу вот моей дети, специфики, да, все-таки я не столько пишу о политике, сколько о телевидении, хотя в телевидении uh-huh. политика, безусловно, присутствует, и у меня дочка уже такая взрослая, 13 лет, и вот мне очень хочется с ней поговорить о каких-то вещах, так иначе связанных с телевидением, как-то очень серьезно хочется поговорить, и я стараюсь как-то это сделать. Вот недавно после трагедии Вирджинии я сказал, вот Маш, у меня тоже Маша, я сказал, Маш, ну вот ты, наверное, знаешь, как там все случилось. Она говорит, да нет, я об этом ничего не знаю. И, в общем, честно говоря, она такая компьютерная очень девочка, и она сидит в своем компьютере, она переписывается по ICQ с какими-то мальчиками, с какими-то девочками, и весь мир у нее там, и MTV, и немножко там Дом-2, и вот это весь ее мир. И вот мне очень хочется видеть в ней такого самостоятельно мыслящего и своего в то же время единомышленника. Хочется очень серьезно с ней о чем-то говорить. А может быть, я вот слишком какие-то вот такие планки провожу. Может быть, мне еще рано вообще так вот настраиваться, чтобы вот 13 лет, может быть, это не такой большой возраст. Хотя, вот, я не знаю, вот вы молодые папы. То есть нет, Андрей уже рассказал. Да. Может быть, вы, наверное, что-то... Вы еще до этого дойдете, наверное, да.
Угу. Андрей Золотов, скажите, пожалуйста, вот когда вы летели в Лондон, вам пришло в голову сказать своей дочери, что вот черт, что же я прусь туда в Лондон, а там никого нет, зачем же? Вы обсуждали с ней вот такой, например, такую проблему в вашей жизни, которая только что в голову не пришла?
Я с ней увиделся всего на один день, потому что ее до этого, за день до этого привезли с дачи. Поэтому я вчера постарался хоть сколько-то времени с ней провести вечером, но это было, безусловно, мало. Дело в том, что вообще нет, моя дочка совершенно не политизированная, ей запрещают смотреть новости по телевизору, Значит, у нас иногда по этому поводу возникают некие трения, потому что я считаю, что все-таки, так сказать, да, всякий колпак вреден, да, и, но мои домашние очень опасаются того, что там какие-нибудь ужасы начнут показывать, поэтому как только папа включает, значит, новости, значит, девочку тут же убирают в другую комнату. Что касается темы «Путин и дети», которая здесь обсуждалась, то значит, у нас такой был замечательный эпизод с этим связанный. Бабушка купила значит, Наде книжку на английском языке, написанную от имени собаки Путина Кони. При этом, когда она покупала...
Да,
вы знаете, да, эту книжку?
Конечно, коллеги,
конечно. Да? Я... Вот.
И, все знают, но никто не видел.
Да, видел, у нас в редакцию привозили.
Значит, и причем бабушка просто купила книжку на английском языке про собаку. Она не
знала, что
она
это,
не знала,
что это,
да,
та
что
собака.
На последней странице, да, появится Путин. Вот. И, но Надя моя Кони очень полюбила. И в итоге даже, так сказать, они совместно с бабушкой писали письмо Путину с просьбой, значит, чтобы Путин щеночка, значит, ей подарил. И потом меня всячески просили, чтобы я это письмо Путину отправил. Но я это дело замотал, кстати, что-то такое сказал. Да-да, конечно, никакого письма не отправлял. В общем, но, в общем, вот как бы Путин у нас проявился только в виде кони. Больше никак.
Ну, хоть так, между прочим, тоже неплохо. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час книги». У вас в гостях автор книги «Отцеводство». Отцеводство. Скажите красиво, Андрей, чтобы я вот...
Отцеводство.
Отцеводство, да. Почему-то у меня не получается. Обозреватель газет «Коммерсант» Андрей Колесников. И обсуждает эту книгу, а также вот все, что с ней связано. Журналисты, которые ее читали, руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клеменов, главный редактор журнала «Rush Profile» Андрей Золотов, тоже очень политический журнал, кстати сказать. И обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман. И мы задаем вопрос слушателям, как вот, на ваш взгляд, влияют ли на детскую психику отцы писателей, что вот они это все записывают, смотрят за детьми. Телефон прямого эфира единый бесплатный 8 800 222 12. Также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода. Вот между собой поговорили. Передаем наконец-то слово слушателям. Валерий из Подмосковья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Я хочу сказать, что сходство тут больше не... между отцами не по журналистике, там, не по профессии, а потому что просто по вниманию к детям и по регулярным записям изредка изречений детишек.
Точно.
Вот я астроном, да, но вот похож на ваших гостей.
Ой, вы же можете звездам давать имена своих детей, что-то в этом роде, да? Как-то связывали вы свою профессию с детьми, вот как-нибудь?
Так легко проводил с ними экскурсии по небу, и они телескоп очень хорошо знают. Я тащил всякие вещи с работы домой, гайки всякие, а потом они говорят, да, я уже, говорю, все перетащил, теперь осталось только телескоп притащить. Ну вот я хотел еще сказать насчет критерия вмешательства в их личную жизнь, да, вот этими записями, да?
Да-да, вот так, это то, что мы обсуждаем.
Такой критерий, вот просто, если вы прочитаете в семье вслух этот эпизод, и если вызывает это радость всех, все веселятся от этого, да, то от этого семья сплачивается, да, вот это и есть критерий. Когда и дети не обижаются, и мама не обижается... Вот и все рады.
Да, и когда эту историю можно рассказать знакомым, все радуются.
То это может и до 10-летнего возраста детям не будет вмешательством. Будет зависеть от этого, от доброты отношений и от доброты написанного.
Спасибо вам огромное за звонок. Елена из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Очень радостно, что такая тема звучит в эфире, потому что как-то, как сейчас принято говорить, в культуре русской в последнее время тема отцовства вообще не звучит. И я хочу воспользоваться случаем и как бы вот благодарность своему папе выразить, который был и профессором, и деканом, и книги писал. И вместе с тем он со мной каждый вечер гулял и научил меня плавать, и очень много мне дал душевных сил. И очень приятно, что у ваших гостей есть боль, потому что они мало общаются с людьми, с детьми своими. Но мне бы хотелось, чтобы эта боль бы не осталась бы в их сердцах, она бы перешла бы в радость от большого общения со своими детьми. Потому что дети вырастают очень быстро и в определенном возрасте, и просто отцы им уже становятся не нужны с их болью. Если боль так и осталась в их сердцах, а они перешла в общение.
Спасибо вам, Елена, за звонок. И мы послушаем Тимофея из Москвы. Здравствуйте, Тимофей.
Добрый день. Вы знаете, у меня просто короткий стишок на тему. Я его, по-моему, еще в детском саду выучил, мне очень понравился. Я надеюсь, вы понимаете, что это с чувством юмора. Вот. А Катеньку папа подводит к кусточку, красную ягодкой почует дочку. В страшной агонии дочь умирает. Папа писатель, он жизнь изучает.
Ну, вот это, я, кстати, это я, оно и есть, да, конечно, я эту конечно. Серию знаю, но вот именно этого четверостишия я как раз не помню. Тимофей, спасибо. Вы что-то еще скажете или достаточно, вы считаете?
Я в восхищении выражаю Андрею Колесникову.
Да, спасибо.
Спасибо. Лена, я понял, что действительно, видимо, только сейчас это понял, что, видимо, действительно эта книжка нужна, потому что хотя бы для того, чтобы люди, которые будут читать, они вспомнят вот
всё,
свои,
да, вспомнят
про
всё.
Телескоп, да, про своих родителей. Точно, у каждого есть своя история. И они вот вспыхивают в голове, вот Кирилл про это говорил, они вспыхивают в голове вот неожиданно, когда ты читаешь вот это, да. Ну, главное потом только не забывать,
да, может быть, даже их записывать. Кстати говоря, ваша книга породит просто целое книжки. Созвездие еще книг, ну, конечно,
или,
может
или
быть.
Или нет.
Андрей Золотов, Семен Пустельников вам пишет. Журналист, чья дочка хочет щенка-лабрадора, могу предложить жить бесплатно в хорошие руки и дает телефон.
Спасибо, Лена, оставьте телефон.
Оставлю
мы
телефон.
Это обсудим на семейном
хорошо,
совете,
я не буду сейчас его диктовать, Семен, я ваш телефон никому, кроме Андрея Золотова, не даю. Так, я читаю дальше сообщение. Если вы хотите сохранить у вашего ребенка нормальную психику, ну, это значит дело не в писателях отцах, а просто не давайте ему читать дрянь, не смотрите с ним по ТВ итоги недели с Максимовской и не ходите на марши несогласных, и все будет в порядке. Так считает наш слушатель Дом. Ну, это, Александр, вы комментируете, вы телевидение ведете, пожалуйста. Да это нет, рецепт?
Это, конечно, не рецепт, просто марш несогласных. Я просто не очень понимаю, какая здесь связь. Главное, чтобы ребенок мог самостоятельно мыслить, самостоятельно сделать свой выбор. Для этого, конечно, его надо как-то тактично направить. И главное, это чтобы он был личностью. И вот это прежде всего. А уж согласных или несогласных показывать марш, это совершенно, совершенно не важно.
Ну, вообще, есть журналист в российский, который просто отстаивает. Мы с ним даже договаривались в эфирах вообще ни слова телевидения не произносить. Заранее я договариваюсь, отстаивает ту теорию, что телевидение просто нужно отменить и не показывать ребенку вообще. Это Александр Минкин. Он считает, что это просто калечит психику от и до. Да, Александр? Ой, Александр, говорю, видите, я уже с ним практически. Андрей, вы считаете, что да, Минкин прав?
В значительной степени да. Самое главное, что я сам почти не смотрю телевидение в последнее время и совершенно от этого не страдаю. А, потому что я думаю, что Минкин во многом прав. Не совсем, наверное.
Да, не, он-то совсем. Он говорит,
да,
совсем надо будет.
Вот. Я знаю людей, которые принципиально не имеют дома телевидения, телевизора. Да, которые смотрят по видео то, что они хотят смотреть, и читают в интернете то, что они хотят читать. То есть, грубо говоря, избирают более активный способ выбора той информации, которую они хотят потреблять. Моя жена выросла без телевизора. В доме телевизора не было принципиально. Когда мы поженились и телевизор появился, то первое время она его жадно смотрела все, в том числе оказалась совершенно неподготовленной к фильтрации того, что она смотрит. Но со временем научилась, теперь тоже снова не смотрит телевизор, хотя он в доме есть. Так что это очень все по-разному. Надя очень любит мультики, которые она смотрит по компьютеру. А телевизор она практически не смотрит.
Да, Андрей, пожалуйста, Колесников.
Понимаете, телевидение занимает настолько большое место в жизни людей, что они говорят о нем, даже когда его не смотрят.
Угу. Это точно.
Да, я хочу сказать, что вот так убрать из своей жизни телевизор, это и есть некая несвобода. Нужно уметь жить с телевизором и быть в то же время от него свободным. Это нормально.
Сложнее, да. Да,
ну,
да.
Давайте тоже Кирилл спросим, он прямо там работает. Вы уже, у вас этот телевизор, ну, должен, по идее, достать, да? Вы своего ребенка как-то ограничиваете или нет? Или вот связь тут есть в вашей работе с количеством смотрения вашим ребенком телевизора?
Ну, если под словом телевизор понимать не просто телевизионные программы, а смотрение вообще всего, включая там DVD-фильмы, потому что мы в какой-то момент заметили, что как только она научилась дотягиваться до разных кнопок, она, просыпаясь, как правило, раньше нас, всегда сама забиралась на диван и сама себе все включала. И вот что она включает, это вот я понял, что это процесс неконтролируемый абсолютно, поэтому я ей сейчас, действительно, ей не разрешают вот это делать по утрам, но при этом, разумеется, в каких-то ограниченных количествах у нее существуют и мультфильмы, и ее, например, совершенно нельзя лишить просмотра, скажем, чемпионата мира по биатлону, потому что это будет величайшая трагедия для ребенка. Она у меня страстная болельщица, Россия вперед, ура, там, лыжи, биатлон. И если ей запретить то это значит лишить ее чего-то не просто любимого, а очень-очень важного в ее жизни. Я на это не готов идти.
Мне кажется, вот мы же с тобой были на последней Олимпиаде в Турине. Вот просто это маленькая ремарка. Вот, по-моему, верный способ отучить любого человека вот, от просмотра биатлона – это показать его вживую. Потому что это зрелище довольно печальное. Вообще ничего не видно и не слышно даже. И смотреть даже не на что.
А передо мной на трибуне были немцы, за которыми было наблюдать вот одно удовольствие все то время, пока не было, так сказать, спортсменов на стрельбище, должен тебе сказать. Так что у меня другие впечатления от биатлона.
А биатлон, значит, телевизионный вид спорта, кстати. Да?
Абсолютно.
Причем я думаю,
вот зачем нужен телевизор?
Я думаю, даже Минкин не стал бы возражать против просмотра биатлона, если бы отдельно специально об этом спросить.
А я не уверен, кстати.
Да, вот я специально спрошу, это будет задание на какое-нибудь завтра.
Пойдите к Леоминкине.
Ну, в данной секунду новина. Константин пишет, профессия писателя совершенно не отражается на его отцовских функциях. Все писатели в этом отношении разные. Например, Жан-Жак Руссо избивал детей и жену, а другие нежно относились к детям, заботились о них. Ну, Андрей, до этого тоже дело пока еще не дошло, я надеюсь. А кто поднимал руку на ребенка из вас? Поднимите руку, которую вы поднимали на ребенка.
Я в угол ставил однажды.
Так, вы,
Александр. Я напомню, это до сих пор, 4 года назад.
Самое тяжелое наказание. Вот мы завершаем на этом программу. Самое тяжелое наказание, которое вы учинили над своим ребенком за эти 13 лет.
Но такого не было наказания. Может быть, я иногда мог прикрикнуть, и потом очень-очень об этом всегда жалел.
Вот, самый добрый человек пока между здесь. Вот. Пожалуйста, Андрей Золотов, ваше самое жестокое наказание для ребенка, которое вы осуществили.
Я отшлепал однажды Надю довольно сильно, когда она очень здорово манипулировала родителями. Вот это, между прочим, Маша тоже очень здорово манипулирует родителями. И та, само название
Колесникова
книжки.
Маша, да?
Маша Колесникова, да? Ага. Да, и само название книжки – это отцеводство, да? Оно, собственно, говорит о том, что, так знаешь, кто кого водит, как бы, по жизни-то, да?
Ну, да, вот, Андрей.
Я так прочел это название.
Да. Разведение отцов.
Да, спасибо, мы завершаем на этом программу. А вслед за нами выйдет программа Виктора Ерофеева «Истоки агрессии».
Чемпионат Европы 2012 года пройдет в Польше и на Украине.
Голодовку объявили 16 человек.
Орал Гаиша говорил мне, что ей несколько раз угрожали по телефону.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За прошедший год в результате терактов погибли 66 израильтян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный.